Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 10 октября, сегодня мы будем говорить вот о чем. Самые масштабные за всю войну ракетный обстрел Киева, мы расскажем все подробности. В Луганской области армия Украины освободила уже 7 населенных пунктов. И что нового известно о попадании в Крымский мост? Утром сегодняшнего дня, 10 октября, вся Украина проснулась от взрывов. Россия начала массированный ракетный обстрел объектов энергетики, инфраструктуры и просто жилых кварталов почти во всех областях и крупных городах страны. Львове, Днепре, Житомире, Хмельницком, Николаеве, Ивано-Франковске. Впервые за несколько месяцев российские ракеты прилетели в Киев, причем в самый центр, в результате чего 6 человек погибли и 50 были ранены. Это последние данные по состоянию на данный момент. К обеду спикер воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Гнат заявил о 84 ракетах, 43 из которых были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны, а также массированной атаке дронов «Камикадзе» «Шахет-136». Счет идет на десятки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о двух целях агрессора, объектах энергосистемы и простых людях. Цитата. «Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда», заявил он. Одновременно белорусский диктатор Лукашенко встретился со своими силовиками и сообщил, что Минск, цитата, предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины и заявил о, цитата, развертывании региональной группировки Российской Федерации Республики Беларусь в республике, которая, по его словам, будет состоять в основном из белорусских солдат. Позже выступил на заседании Совбеза уже сам Путин. Он заявил, что за подрыв незаконного Крымского моста 8 октября несет ответственность Служба безопасности Украины и намекнул, что утренний ракетный удар – это ответ на это. Также он назвал Украину страной-террористом. В то же время ГУР Минобороны Украины заявила, что ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще 2 и 3 октября, когда Крымский мост, как известно, был еще цел. Сегодня в студии, кроме того, чтобы обсудить ситуацию в крупнейших городах украинских, нанесенном ущербе, ну и нынешняя ситуация сейчас, допустим, в Киеве и в столице продолжается воздушная тревога, и новости могут приходить. Мы поговорим о том, чего добьется Россия массированным ракетным обстрелом Украины, чем закончатся угрозы Лукашенко Украине. И если Путин готовил ракетный удар еще до взрыва на Крымском мосту, то зачем? С нами сегодня будут военный эксперт, руководитель военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, Алексей Кулеба, глава Киевской областной военной администрации, Владимир Амельченко, руководитель энергетических программ Центра Разумкова. Друзья, мы знаем, что нас смотрят по всей территории Украины. Ждем ваших сообщений, вопросов, комментариев в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые видеотрансляции нашего эфира. Пишите самые интересные сообщения, информативные, мы зачитаем в прямом эфире. Итак, сегодня, 10 октября, по всей территории Украины прогремели взрывы. Сообщается о взрывах в Киеве, Хмельницком, Житомире, Тернополе, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Конотопе, Одессе, Ровно и Днепре. Украинский генштаб сообщил, что российские войска сегодня утром выпустили по Украине в общей сложности 83 ракеты всех типов и видов, 43 из которых сбили украинские системы противовоздушной обороны. Обстрелы территории Украины сейчас продолжаются. Что о массовых обстрелах известно сейчас, мы спросим у корреспондента Радио Свобода Тараса Левченко, он отслеживает ситуацию. Тарас, привет. Тарас, что известно по состоянию на данный момент, половина пятого по Киеву, об обстрелах, разрушениях, пострадавших?
Ну так, я думаю, до речі, що за хронологію підтримку, тільки сьогодні весь день тривога, власне, близько 8 годин ранку я там прокинувся, не буду, що вони перебувають до Києва, бо вони такої сили, що йшло аж до мого будинку, який це була дорога, це по кілька кілометрів. У мене запрокило вікна, і згодом я побачив стовпи диму над містом. Загалом російські крилаті ракети пролетіли у 4 регіони української столиці. Зокрема, вік Київського національного університету на перехресті під одну ракету знищила Авдіївку. Загинули люди, там утворилися вирви. Зруйнований і дитячий майданчик за кількасот метрів звідси. Крім того, ще одна російська ракета влучила в бізнес-центр висотку, а це буде центрального залізничного вокзалу. Він наразі суттєво пошкоджений, ударною хвилею вибивало вікна і в довколишніх будинках. Нічого не залишилося від будинків громадського транспорту поруч. Довкола у цій будівлі висоці розміщується візовий відділ консульства Німеччини. Якщо коротко про ситуацію, прилетіла ракета також у Шахіди міст у Києві, але він встиг. Через російські ракетні удари сьогодні вже загинуло 5 киян, постраждало 500, повідомляє Мардутка, а ось в Київській області постраждало 10 людей, загинула 1. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, передусім енергопостачання, а також щонайменше 3% будинків, як повідомили в області військової адміністрації. Ракетні удари в українській столиці та околицях, власне, будемо поговорити на перед моїм об'єктанням про те, що як і постійно головне управління розвитку не наборване України. Також там додають, що ці ракетні удари російські, вони насамперед покликані знищити теплові електростанції на прободі зимою і створити паніку серед українців. І цей удар готували від початку жовтня, зокрема, завдяки бомбардувальникам 360. Ну, а на зовнішній рейс Севастополя було виведено на свій ракет «Калібр». Станом на нині, от я щойно буквально читав, дані до СНС, вже 11 українців загинули через російські ракетні удари, травмовано 64, відсутнє електропостачання у Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській областях, а нарешті територія України воно перебуває. Дякую.
Большое. Тарас Левченко был вместе с нами, он подытожил итоги сегодняшнего утреннего ракетного обстрела, в частности Киева и Киевской области. Напомню, что с лета не было таких массированных обстрелов в украинской столице, тут много ракет всех возможных типов, и типа Х, и Искандер, и Калибр прилетело, в частности, и в правительственный квартал. Сейчас город, многие районы города обесточены, так же, как и многие другие крупные украинские города и области. К нам присоединяется Роман Погулич, мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии. Рома, здравствуй.
Привет.
Рома, ну мы сегодня вот во время обсуждения в студии посмотрим то видео, которое ты заснял сегодня. Ты заснял фактически момент прилета ракеты в Киеве. Ты можешь, ты с самого начала большого вторжения России против Украины находишься в украинской столице. Расскажи, пожалуйста, ну, о твоем впечатлении от нынешнего ракетного обстрела. Насколько он массирован, насколько его можно сравнивать с тем, что было в марте-апреле в украинской столице? Как отреагировали киевляне?
Ну, тут, наверное, стоит разделить. По поводу массовости, да, это, возможно, напоминало то, что было в феврале месяце, извините, поэтому неожиданно на самом деле для большинства гражданских, те, кто живет в Киеве все эти месяцы после полномасштабного вторжения, что так вот развились события, и потому что на самом деле в Киеве уже отвыкли от нет сирен воздушной тревоги, но от того, что за ними следуют именно прилеты ракет. Поэтому, да, это было интенсивно, это напоминает по тому, как выглядит город, именно начало полномасштабного российского вторжения. Улицы пустынны, сегодня проехались по центральной части города, пустынны, но не абсолютно пусты, как это было, к примеру, 25 февраля. То есть машины отдельные есть, какие-то люди по улицах ходят, нету такого полного запустения, как это было зимой. На самом деле здесь, наверное, важно время, когда были нанесены все эти ракетные удары Российской Федерации. Это промежуток между 8 утра и 9:30, то есть как раз то время, когда все добираются до работы. И это было очень хорошо сегодня видно по тому, сколько людей находилось в метро. То есть их очень-очень много. Как раз люди добираются из одного конца Киева в другой и не могли никуда добраться, поэтому просто ожидали внизу. А по поводу какой-то паники, ну, есть определенный ажиотаж в некоторых магазинах, закупка продуктов и так далее. Ну, учитывая то, что есть определенные перебои в электроснабжении, люди реагируют эмоционально, и это на самом деле нормальная реакция, когда люди не оказываются очень длительное время в стрессовой ситуации. А по поводу самих не настроение, а работы служб, вот то видео, которое я снял, просто идя на работу, от места, где было снято видео, до того места, где был прилет, где-то приблизительно 400 метров, и спасатели были там буквально за 3-4 минуты после прилета, то есть очень быстро приехали и отреагировали, и также медики, которые предоставили помощь людям. Хочется сказать, что вот на той дороге, где был этот прилет, там буквально в 50 метрах, даже меньше, остановка публичного транспорта, автобусная, троллейбусная, то есть жертв могло быть еще больше. Ну, во время воздушной тревоги транспорт не ходит. В общем...
Ома, я так понимаю, это впервые сейчас ракеты прилетели в самый центр украинской столицы. Такого еще, по сути, не было.
Ну, я помню из того, что было в конце февраля, начале марта, сбивали ракету в районе железнодорожного вокзала. То есть ее осколки падали на пути электрички, тогда были определенные разрушения в инфраструктуре железных дорог, сбивали ракеты над левым берегом Киева. И именно по центру, да, я не припоминаю таких случаев. Можно констатировать, что это первый такой случай, но опять же, прилеты по бульвару Шевченко и по парку Шевченко абсолютно не поддаются никаким логическим доводам, потому что там нету никаких... важных объектов, которые можно связать даже с инфраструктурой.
Ну да, вот сегодня российская Минобороны заявила о том, что цели вот этого российского ракетного обстрела массового достигнуты. Якобы этими целями были объекты энергетики, объекты связи и инфраструктуры. Но вот мы видели сейчас кадры, куда прилетели российские ракеты, в частности, это и детские сады, и самый центр Киева, где находятся знаменитые киевские музеи, которые подверглись разрушениям. Непонятно, конечно, что там было разрушать. Спасибо большое, Рома. Роман Гулич был вместе с нами. Мы вот тоже призываем всех наших зрителей и слушателей оставаться в укрытиях, в частности, в Киеве и Киевской области, где сейчас продолжается воздушная тревога. Вполне возможно, вот мы об этом поговорим с военными экспертами, что этот ракетный сегодняшний террор еще не закончился. Мы скоро вернемся к основной теме дня. Это массированный обстрел по городам Украины. А сейчас о том, что происходит на передовой. Украинские военные, по сообщению Генштаба, отбили за прошлые сутки атаки в Азаряновке и Каменке под Бахмутом и в Первомайском и Невельском на Авдеевском направлении. Российские войска обстреливаются из артиллерии, минометов и танков украинские позиции вдоль фронта за лиманом. Огонь ведут по-прежнему на подступах к Бахмуту и по Авдеевскому направлению продолжают атаковать сам Бахмут. В течение сентября украинские войска существенно подвинули фронт в Донецкой области. 1 октября, напомню, был освобожден город Лиман. На сегодня линия фронта в этом районе отодвинута до Ямполя-Заречного. На данный момент армия Украины освободила также 7 населенных пунктов Луганской области на границе с Харьковской. Это Новолюбовка, Невская, Грековка, Новоегоровка, Андреевка, Стельмаховка и Надея. От авиаракетных ударов за прошлые сутки пострадали Славянск, Северск, Новобахмутовка, Белогоровка. Вот сегодняшние последствия обстрела в Славянске.
Сестра там с сынами, невестка и ребенок. Но не собирались уезжать. Видно, что-то помешало.
Ну, ребенок сейчас в больнице.
Назад. Обыкновенно черновские воды. Погибла сестра жены. А вот в доме напротив чудом мальчишка выжил 9-11 лет. Очень тяжело говорить. Ну, когда так. Я час 02 или час 05 встал, ну, по нужде оправить нужду, и буквально через минуту, максимум две, прилет. Ну, все, начали откапывать своих. Да, и там было смерть.
А что с теми людьми? Ребенок жив?
Ребенок жив, остальные на части разорвало, по фрагментам собрали. Не может.
Тут жил мальчик, я утром все время бачила, он выезжал на велосипеде или на работу, или что, на велосипеде. И в субботу или в воскресенье две женщины. Окна были заколоченные, а две женщины вот отсюда туда жили, наверное. Я же так и думаю, что они не жили, они погибли, да?
С нами Алексей Мельник, военный эксперт, содиректор военных программ Центра Разумкова. Господин Мельник, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, ну, первый вопрос к вам, наверное, будет такой, не что происходит, а прокомментировать информацию от Главного управления разведки Минобороны Украины. Достаточно неожиданно эта информация прозвучала в свете этого массированного ракетного обстрела. В принципе, все выглядело бы логично. Инцидент на Крымском мосту, Путин обвиняет службу безопасности Украины в теракте, в кавычках, естественно, беру это слово, потому что это незаконная постройка. И вот такой, соответственно, ответ. Но ГУР Минобороны сегодня же заявила следующее. По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября. Ну, я напомню, Крымский мост был поражен 8 октября. Воинские части стратегической дальней авиации поступили приказы о подготовке к заданиям массированных ракетных обстрелов. Целями определялись именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов. То есть то, что мы видим фактически сейчас. Если это не месть за Крымский мост, если верить Главному управлению Минобороны Украины, тогда что это? Почему именно сейчас, вот в начале октября, Путин дал приказ сделать то, что мы сегодня увидели по всей территории Украины?
На мой взгляд, это, в общем-то, логично. Поскольку нет полной уверенности в том, что подрыв Крымского моста – это действительно работа украинских спецслужб, или же, более того, есть достаточно серьезные основания полагать, что это была провокация российской стороны, российских спецслужб с целью эскалации, вот, то тогда все достаточно логично. То есть это подрыв Крымского моста мог быть просто одним из этапов плана, о котором, в общем-то, Путин, наверное, давно предупреждал. Ну и другие там действующие лица. То есть специально провокация подрыв Крымского моста. Вот, ну и понятно, что эти удары начали готовиться заблаговременно, поскольку они-то точно знали, когда произойдет этот подрыв.
Мельник, а давайте расскажем, в чем суть этой провокации, если действительно к этому причастны российские спецслужбы или военные. Что там за игра происходит сейчас, я имею в виду, с Крымским мостом?
Ну, как обычно, в этих случаях первый вопрос, который задается, кому это выгодно. На поверхности и то, о чем все сразу начали говорить, что поскольку Украина неоднократно заявляла о том, что Крымский мост должен быть разрушен, поскольку это создает проблемы в российской логистике, то очевидно, что это выгодно Украине. Бесспорно, то, что произошло, оно частично выгодно Украине. Но, принимая такое решение, военно-политическое руководство наверняка оценивало соответствующий риск, потому что то, что будет удар в ответ, причем это удар будет именно с целью наказания, с целью такого демонстративной жестокости, то, я говорю, это один только из аргументов. Второе, две или сколько там недель назад был подорван Северный поток. Ну, в общем-то, по-моему, все мнения сходятся в том, что это работа России. Но я не буду уже говорить там более далекие примеры, когда Россия убивала, или спецслужбы России убивали собственных граждан, или делали какие-то шаги, которые, на первый взгляд, выглядят нелогично. Вот. То есть в результате мы, наверное, подходим к ответу, что не только Украине это могло быть выгодно, это могло быть выгодно точно так же России. И преследовала эта акция, ну, как минимум, несколько целей. То есть нужно было легитимизировать вот эти вот массированные атаки на Украину, потому что Россия заинтересована в эскалации, и вот это вот последнее, что там в России осталось, тактический ядерный удар, наверняка они понимают, что это нужно, ну, если не отложить полностью, то приберечь.
Поэтому... Легитимизировать, господин Мельник, перед кем? Перед россиянами, перед Западом?
Ну, они все еще думают, что кто-то верит в это. Поэтому, если они пытаются легитимизировать это в глазах, я имею в виду, не коллективного Запада, а хотя бы тех, которые там осторожничают или как-то поддерживают активно, пассивно Россию, то им это может послужить аргументом. Но самое главное, это направлено на внутреннюю публику, потому что Крымский мост – это икона, а если Украина ударила по Крымскому мосту, это террорист. Плюс Путин, вот его там несколько дней уже критикуют за нерешительность. Вот. Он же что же назначил на сегодня заседание Совбеза своего? Понятно, что вот он с утра удары, а после обеда будет заседание, где Путин на камеру бодро отрапортует о том, что вот такие мы крутые, и не дай бог кто-нибудь подумает нам ответить. То есть, не дай бог, какой-нибудь теракт, что они имеют в виду под терактом на территории России. Вот. То есть, это еще раз анонс о том, что это, я боюсь, не последний.
А какая была задумка путинская вот этого ракетного террора? Он рассчитывает разрушить действительно всю энергетическую инфраструктуру Украины, посеять панику. На что он рассчитывает?
Ну, из той информации, которая на данный момент есть в открытом пространстве, первая цель – это однозначно террор. То есть это запугивание населения, это запугивание политического руководства, принуждение к переговорам на условиях России. Второе – это по характеру целей. Это действительно объекты критической инфраструктуры, прежде всего энергетической, поскольку Россия по-прежнему верит, что там генерал Мороз, он победил в свое время Наполеона, победил Гитлера под Сталинградом. Вот. Ну и сейчас на генерала Мороза полагаются очень большие надежды. Вот. И в контексте...
Да. Еще ведь рано, еще ведь не зима. Почему бы зимой было не ударить, когда это все было бы гораздо более ощутимо для украинцев? Еще ведь относительно тепло.
Ну, скажем так, я не хотел бы говорить, почему сейчас. Но почему Северный поток взорвали сейчас? Да? Почему сейчас удары наносятся? Ну, в принципе... Мне кажется, что все это уже с прицелом на зиму. Ну и как рачительный стратег, понятно, что заблаговременно.
Ну а в России, по вашим ощущениям, Путин свое реноме поправил, критику эту немножко притушил от сторонников партии войны в Российской Федерации вот такими демонстративными уничтожениями энергетической, в частности, инфраструктуры и открытыми признаками террора, которыми вот являются удары по центру Киева, вот эти вот зрелищные, наверное, кадры, их, ну, без преувеличения смакуют сейчас российские пропагандистские СМИ, и тоже вот я не знаю, как это укладывается, вот в головы нормальных людей, те же там РИА Новости и ТАСС, российские пропагандистские информагентства, рапортуют о том, что вот нет электричества сейчас в Украине. Понятно, почему нет, потому что были нанесены вот эти массированные ракетные удары. Сами россияне, ну вот Путин свой имидж поправил, как считаете?
Ну это, понимаете, это как там, энерджайзер, да, что там употребляется, когда нужно поднять тонус. Но Беда всех этих таких искусственных каких-то средств – это то, что поднимается тонус на какое-то короткое время, а потом откатывается, как у наркоманов, да, там ломки начинаются. То есть это откатывается еще ниже того уровня, который был до этого. Вот. Поэтому однозначно, что сейчас, да, какое-то время там будут победные реляции, восторги. Вот. Но я не думаю, что это продлится долго, особенно если... Ну, то есть у Путина есть, в принципе, два выхода. Второе – поддерживать каким-то образом, то есть это продолжать наносить такие же удары. Вот. Или же если удастся перебить вот эти новости по поводу того, сколько вреда нанесли Кахлам, грубо говоря, то тогда, наверное, опять возникнут те же вопросы, только еще более громко и более часто в адрес Путина. Вот, потому что поражения, которые российские войска терпят на линии фронта на протяжении последних нескольких недель, ну, вряд ли их можно, скажем так, компенсировать вот этими кадрами из киевской столицы или подтверждениями о том, что украинцы остались без света и тепла на Камбизе.
Алексей, вы вот летчик, я так понимаю, имеете опыт военного летчика. Как долго готовить вот такой вот массированный ракетный обстрел? Большинство ракет были выпущены из самолетов. Вот над Каспием взлетали они в Астрахани, на север Каспия, и отправляли ракеты на территорию Украины. 83 ракеты было выпущено пока что по территории Украины. Насколько это масштабная операция? И как долго вот она может продолжаться? Я понимаю, вы не заглядывали, да, в закорма ракетные российские. Но все-таки 83 ракеты, я так понимаю, это один из самых массированных обстрелов, ну, после 24 февраля. Трудно такое припомнить.
Что касается моих оценок профессиональности исполнения данной операции, если говорить о воздушных ударах, то большого мастерства не надо для того, чтобы... поднять самолет, выйти на рубеж, который абсолютно безопасный, то есть туда не достает украинское ПВО, не надо преодолевать его. Вот. И просто как на полигоне запустить то, что они там называют по координатам. То, что касается, потому что удары шли с разных направлений, с разных платформ, вся эта координация, в общем-то, или большой координации не требует. Воздушное пространство закрыто, то есть никакой опасности для гражданских самолетов. Ну, своих, свои, они, наверное, тоже не поднимали в это время. То есть особого мастерства для подобного рода операций не нужно. Элементарные какие-то вот навыки, которые понятно, что у них сохранили. Что касается запасов ракет, ну, по разным оценкам, Россия исчерпала там около 3/4 этих высокоточных ракет. Но опять-таки это все достаточно приблизительные данные. Вот. И ну, просто себя тешить мы не можем, успокаивать тем, что вот эти ракеты закончатся. Более того, как мы видим, частично дефицит ракет компенсируется сейчас закупленными у Ирана дронами. Вот. Поэтому, так, скажем так, нужно пытаться понимать или оценивать, какой там потенциал. Но просто строить свои планы на основе того, что эти ракеты закончатся и не наладится производство или закупки подобного или какого-то другого оружия, ну, на мой взгляд, это немножко, скажем так, недальновидная позиция.
А давайте посмотрим от моего коллеги, корреспондента Радио Свобода Романа Погулича, короткое видео про то, как об атмосфере сегодня утром в Киеве. Вот он шел на работу и снял следующее.
Кількість прольот в районі залізничного вокзалу. Ракета летіла орієнтовно з півночі.
Ще одна!
Вокзал! Рим вокзалу.
Алексей, все-таки не покидает ощущение, что это некий новый этап войны. Ну, впервые ракеты прилетели в центр Киева. Во-вторых, впервые после 24 февраля настолько массированный ракетный обстрел. В-третьих, Александр Лукашенко на фоне вот этого ракетного террора собрал своих силовиков и заявил, что якобы на Беларусь со стороны Украины готовится нападение и будет размещена некая западная группировка войск белорусская и российская на территории Белоруссии. Вы согласны с тем, что Путин и Лукашенко в каком-то смысле сейчас идут ва-банк, но Путин тратит свои драгоценные ракеты, Лукашенко, судя по всему, втягивается в войну?
Вот эти вот ракеты, которые идут с севера, это как раз с территории Беларуси. Были также сообщения о запуске с территории Беларуси дронов «Камикадзе». Вот. То есть мы видим, что Лукашенко не прекращал поддерживать Россию, то есть все это классическое определение как агрессия, в соответствии с международным правом. То есть он уже является частью этого альянса с Путиным, который ведет агрессивную войну против Украины. То, что касается следующего этапа, я думаю, что следующего этапа вовлечения Беларуси в этот конфликт, я думаю, что вот сегодня как раз можно говорить, что этот риск, он опять существенно возрос. И, на мой взгляд, Лукашенко сегодня от отдачи приказа своим войскам о вторжении на территорию Украины спасает, наверное, может спасти только его собственные какие-то политические вот эти вот инстинкты, либо звонок из-под небес. Поднебесное, я имею в виду, с Китая. Вот это, наверное, вот, ну, скорее всего, первое, то, что его до сих пор удерживает. Вот. Ну, а Путин, мне кажется, его очередной раз склонил, и 1,5 миллиарда, которые на днях он передал ему, ну, то есть, кнут и пряник где-то работает. Вот. Сделает ли он этот последний крок, последний шаг? Я не берусь судить, то есть что преобладает, либо давление и подкуп Путина, либо все-таки это вот чуйка, образно говоря, Лукашенко.
Сегодня Путин назвал Украину страной-террористом, обвинил Украину в якобы подготовке терактов на трубопроводе «Турецкий поток», якобы на Курской атомной электростанции, Крымский мост, мы уже говорили, это якобы дело рук Службы безопасности Украины. Что меняет для Украины то, что Путин заявил о том, что вот Украина поставила себя на один уровень с самыми известными и жестокими террористическими организациями в мире. Это хоть что-то меняет, ну, может быть, в методах ведения войны?
Если бы мы пытались там троллить или Россию, можно было бы отвечать их словами. А вы докажите. Ну, хотя бы, скажем, где доказательства? То есть, вот, сутки прошли после взрыва на Крымском мосту. Сразу раз, и вот уже есть все доказательства. Вот, там комиссия еще только, по-моему, не приехала туда, которая должна это все расследовать. То же самое касается обвинений, особенно в атаках на Курскую АЭС. Вот. То есть, что на Запорожской АЭС, да, творится? Я имею в виду в Энергодаре. Что творить. Вот. Поэтому вот это вот классика, то есть когда вор кричит «держите вора», то есть все, что Украина делала, это все вписывается в легитимное право государства на самооборону. Вот. Все, что делает Россия, это агрессия. Но методы, которые Россия применяет, это чистый терроризм. То, что мы видели сегодня, и то, что, в общем-то, этих примеров более чем достаточно.
Вот это все, возможное наступление из Беларуси, эти ракетные удары, как вы думаете, это может быть растянуто на несколько дней, или это все нужно делать внезапно, быстро, ну вот с расчетом на то, чтобы якобы сломить волю Украины к сопротивлению? Вот такой вот в некотором роде последний рывок на данный момент. Или мы можем ждать действительно длительной войны, возможный вот такой вот ракетный залп через неделю, через две недели после еще одного якобы теракта со стороны Службы безопасности Украины? Как по вашим ощущениям?
Ну, обе версии имеют право на существование. И боюсь, что это будет комбинация. То есть нам нужно не расслабляться сейчас ни на минуту в том плане, я имею в виду, что доклад о том, что Россия достигла своих целей сегодняшними ударами, ни в коем случае нельзя воспринимать как прекращение этих ударов. То есть не игнорировать сигналы о том, чтобы пройти в убежище, о том, чтобы оставаться в безопасности и воздерживаться от поездок. Ну, то есть то, что нам рекомендуют наши государственные органы власти, что военные, что подсказывают здравый смысл. То есть это то, что касается оценок угроз на ближайшую перспективу там, часов, может быть, дней. Что касается длительности, в таком темпе Россия просто не сможет продолжать наносить удары. Исходя из многих факторов, в том числе тот, о котором мы вспоминали, это все-таки определенный дефицит этих высокоточных ракет. Вот. Ну а как бы в заключении мы уже, в общем-то, мы все понимаем, что в такой линейной перспективе этот конфликт не закончится в ближайшее время. Вот. Хотя есть такое понятие, тоже, наверное, известное, это как черные лебеди или стратегические шоки. Вот. То есть может что-то перевернуться внутри самой России, где уже есть достаточно сильные индикаторы о том, что там буквально вот перед этими теми событиями назревали очень серьезные конфликты внутри как политических элит, так называемых, так и между силовыми структурами. Кстати, опять-таки, возвращаясь к Крымскому мосту, это могло быть одной из акций для того, чтобы, скажем так, показать несостоятельность того или иного руководителя, ну и попутно угодить высшему руководителю.
И вопрос к вам, Алексей. Как вам, с вашей точки зрения, для Запада это Рубикон, сегодняшние события в Украине? Ну вот американское посольство призвало американских жителей покинуть территорию Украины. Зеленский созвонился с Шольцем и Макроном. Завтра состоится экстренное заседание, совещание Большой Семерки. Каких-то таких судьбоносных, важных решений для Украины в военной помощи, в санкционной политике вы ожидаете или ничего нового для Запада?
Были опасения длительное время, что вот эта вот, скажем, угроза эскалации должна сломить волю Запада к поддержке Украины, особенно то, что касается военной поддержки, я имею в виду поставки вооружений. Но, как видим, это не сработало. Вот, я думаю, что тот рубеж уже пройден, когда это могло сработать. Последний козырь, образно говоря, в руках Путина, это остается ядерная дубинка, вот, которую он там периодически размахивает лично или доверяет своему этого Иво Медведеву. Вот, но вот это то, что действительно может испугать и мир, хотя опять-таки оценки того, что произойдет после этого, они не в пользу России. Вот, поэтому, подводя итог, я скажу, что, ну, кроме каких-то очень серьезных заявлений и, возможно, решений на уровне международных организаций, можно рассчитывать на то, что вот те какие-то тормоза, которые до сих пор, наверное, сдерживали поставку того или иного вида вооружения, скорее всего, они будут сниматься еще более активно, чем до этого. То есть должна быть все-таки нормальная и логичная реакция наших партнеров на то, что происходит.
Спасибо вам большое, Алексей. Алексей Мельник, военный эксперт, с нами был, содиректор военных программ Центра Разумкова. К нам Михаил Самусь присоединяется, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network. Господин Самусь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, сегодня на фоне вот этих вот ужасающих обстрелов украинских городов, вот этой всей картинки, белорусский диктатор Лукашенко внезапно появился на фоне своих силовиков, заявил следующее. В связи с обострением на западных границах союзного государства, непонятно, что имеет в виду, кстати, Лукашенко, что-то в Польше случилось, мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Михаил, что это значит? Лукашенко вступает в войну с белорусами, белорусской армией?
Нет, это значит немножко другое. Дело в том, что региональная группа войск существует с 1999 года, когда, собственно, было создано союзное государство. Тогда у Лукашенко была идея возглавить новый Советский Союз, ведь в тот момент еще был Ельцин при власти, и у него вот такая была концепция, но потом пришло ФСБ к власти, Путин и так далее, все это провалилось. Но, тем не менее, оригинальная группа войск предполагает, что туда входит в полном составе вооруженные силы Республики Беларусь и Западный военный округ Российской Федерации. Это в мирное время. В особый период или, собственно, сейчас у нас военное время, как бы это в правовом режиме ни называлось, со стороны России могут входить любые соединения, подразделения и так далее, компоненты, которые входят в союзную группировку, региональную группировку войск России и Беларуси. И здесь очень интересный аспект того, что буквально несколько дней назад генерал Суровикин был назначен командующий вновь созданного командования объединенных сил, которое как бы занимается управлением всей группировкой российской на театре против Украины. Фактически это создан параллельный генеральный штаб. Моя гипотеза, кстати, состоит в том, что в России сейчас происходит военный переворот, и Пригожин, Кадыров и Суровикин являются лидерами этого военного переворота. То есть Путин пока номинально остается на месте, но именно вот эти люди, они сейчас будут задавать тон и потихоньку перебирать власть в России. Вот сейчас они перебирают военную власть. И в этом аспекте белорусская армия сейчас фактически будет находиться вот с момента принятия решения об активации, не о создании, потому что региональная группа войск она создана в 99-м году, а именно активации региональной группы войск. Это означает, что управление вооруженными силами Республики Беларусь переходит в командный, какой-то командный пункт вооруженных сил Российской Федерации. Очевидно, это не генеральный штаб вооруженных сил РФ, а именно генерал Суровикин со своим новым штабом, который будет проводить эту операцию. Это означает, что сейчас Лукашенко также фактически уже отстранен от своей власти. Он только номинальный такой вот пресс-секретарь людей, которые сейчас перебирают власть на этих просторах. И возвращаясь к военному аспекту, фактически вооруженные силы Республики Беларусь сейчас поступают в полное распоряжение генерала Суровикина, а также Пригожина и Кадырова. О моральных принципах и идеологической основе этих людей рассказывать не стоит. О Пригожине напомню только то, что этот человек создавал фабрику троллей и так называемая частной военной компании под эгидой ГРУ ГШ вооруженных сил. То есть фактически вот сейчас, когда мы говорили, пойдет Беларусь, пойдет Лукашенко на это, не пойдет, сейчас этот вопрос уже не стоит. Все, Беларусь, вооруженные силы Беларуси являются частью группировки генерала Суровикина, поэтому вероятность нападения с территории Республики Беларусь очень высока.
Значит, развертывание. Вот заявил об этом Лукашенко. Поясните вот нам, как военный человек, что это такое? Это приведение в боевую готовность и переброска новых соединений на территорию Республики Беларусь из Российской Федерации?
На самом деле, теперь уже Лукашенко ничего не решает. То есть, его задача обеспечивать выполнение задач, которые ему будет ставить генерал Суровикин. Причем, я не оговорился, именно генерал Суровикин будет напрямую ставить задачи Лукашенко. А тот уже будет распоряжаться не только армией, но и своим и спецслужбами будут выполнять задачи Суровикина. И вся инфраструктура, аэродромы, гражданская инфраструктура. Нужны автомобили, будут, значит, предоставлены автомобили. Нужны ресурсы для обеспечения войск, будут предоставлены ресурсы, места расположения и так далее. С точки зрения именно эффективности этой группировки, у меня большие сомнения. Во-первых, вооруженные силы Республики Беларусь никогда не принимали участие в никаких боевых действиях, даже в миротворческих операциях. Это такие вот теоретические силы. То есть они как бы есть, Лукашенко на них смотрит, но на самом деле об эффективности этих сил никто точно не знает. Для вооруженных сил России, для Пригожина и Кадырова сейчас и Суровикина большие проблемы. Очевидно, что мобилизованные еще никак не могут достигнуть какого-то уровня боеготовности. Это в основном толпа перепуганных людей, которые вряд ли могут выполнять какие-то задачи эффективно. То есть я так предполагаю, что будет перебрасываться группировка российских войск, там будут вперемешку и мобилизованные, и кадыровцы, и вагнеровцы, и, возможно, какая-то часть, может быть, несколько тысяч бывших регулярных сил, я имею в виду тех, которые были разгромлены еще в первую половину вот этой широкомасштабной фазы агрессии. И насколько будет эффективна эта группировка, я думаю, что не очень эффективна, и вооруженные силы Украины нанесут им просто огромное такое мощное поражение, которое запустит процессы развала режима Лукашенко и, естественно, я надеюсь, восстание белорусского народа, которое все-таки выбросит режим Лукашенко и начнет строить демократическое государство.
А Суровикин что, не в курсе вот вместе с Пригожиным, Кадыровым и другими ястребами качества боеспособности белорусской армии?
Да в том-то дело, что они-то знакомы, естественно. Но если вы посмотрите цитаты Кадырова и Пригожина за последние пару месяцев, они постоянно кричали, ну, даже раньше, они постоянно кричали, что так называемое СВО проводится недостаточно жестко, применяются не все силы. О мобилизации Пригожин и Кадыров говорили сразу же вместе с Гиркиным, что без мобилизации ничего не получится. То есть в принципе, они сейчас берут на себя ответственность, они как демонстрируют Путину, что, видите, ваши генералы вот эти вот вообще не справились с задачей, а мы берем на себя эту ответственность. И я, например, считаю, что если моя гипотеза верна по поводу фактического военного переворота во главе с Пригожиным, Кадыровым, Суровикиным и ГРУ, то взрыв моста Крымского также был произведен именно вот этой группой товарищей, которые использовали алгоритм, который использовала ФСБ и Путин перед Второй Чеченской войной, когда нужно было оправдать эту войну, собственно. Сейчас идет оправдание того, что вся абсолютная власть должна быть передана этим людям. Они требуют карт-бланш себе, все силы, то есть фактически сейчас вооруженные силы Российской Федерации будут превращаться в ЧВК «Вагнер» с теми же подходами, с теми же моральными принципами, будут абсолютно отброшены всякие там уставные вот эти все вещи. Главное будет, фактически это будет превращение в такую наемную армию, такую, в том плане с таким негативным подтекстом, наемническую с таким из прошлых веков, я бы так сказал. Кстати, в этом плане очень интересно есть тоже параллель такой можно провести. Был такой деятель в годы 30-летней войны Валенштайн в Священной Римской империи. Он тоже для императора создавал свои частные армии и пытался даже занять его место, но в конце концов император его потом убил. Но смысл в том, что с точки зрения качества вооружения, военной техники, качества личного состава этой группе людей, этой, я бы сказал, хунте сейчас не приходится выбирать, они будут пытаться каким-то образом переломить фронт, нанося ракетные удары. Кстати, Суровикин, он же еще и командующий военно-космическими силами России, поэтому вся ответственность за вот эти удары, в принципе, с 24 февраля, они лежат именно конкретно на нем. Это очень амбициозный генерал, который начинал еще с убийства протестующих в Москве в 91 году. Он тогда выполнял задачи и приказы пучистов. Поэтому ему не впервой примыкать к путчу. И я думаю, что вот он мечтает о том, что он станет самым главным военным начальником в России, может быть, министром обороны, и вместе с Пригожиным и Кадыровым возглавят Россию и получат абсолютную власть в этой стране.
Михаил, ну если вы правы, и действительно происходит вот такой вот ползучий военный переворот, или не ползучий, а вот уже де-факто он там произошел, и вооруженные силы Республики Беларусь де-факто подчиняются сейчас российским военачальникам, это не открывает карт-бланш перед вооруженными силами Украины? Зачем ждать оттуда наступления, нападения, если можно каким-то образом его предупредить? Поймут ли западные партнеры Украину, если ВСУ решатся на вот такой шаг? Ну, если это наступление, оно предопределено и по-любому может случиться, как вы считаете?
Ну, в стратегическом плане для Украины, конечно, невыгодно никоим образом втягиваться в Северный фронт, потому что у нас все-таки самая главная задача сейчас на востоке и на юге. Нам нужно проводить свои наступательные операции и втягивание в обширный, я бы сказал, огромный северный фронт, потому что ведь если набрать 50 тысяч мобилизованных, их можно запускать волнами на разных направлениях и таким образом просто на огромной протяженности границы создавать напряжение, создавать какие-то постоянные стычки, наступления и так далее. И в результате украинская армия вынуждена будет значительные силы снимать с Южно-Восточного фронта и переходить на Северный фронт, что, естественно, не отвечает нашим интересам. Поэтому я уверен, что украинские войска смогут именно контрударом, контрнаступательной операции, то есть сначала будет, пусть начнут наступать, вытянутся в наступательные порядки белорусские, там, российские войска, вагнеровцы и так далее, а тогда украинской армии будет легче ответить и легче перейти в контрнаступление, чем идти сейчас вперед и таким образом решать и правовые вопросы, и военные вопросы и так далее. Я думаю, что пока все-таки, пусть проявится они инициативу, мы к этому готовы.
Спасибо большое, Михаил. Михаил Самуй с нами был, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network. Ну и коснемся еще одного очень важного аспекта. Это удары по объектам энергетики в Украине. Они, судя по всему, были одними из главных целей вот нынешнего ракетного утреннего обстрела всей страны. С нами Владимир Амельченко, эксперт центра Разумкова энергетический. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, можно уже подводить какие-то итоги, насколько велик ущерб энергетической системе Украины, что поражено, я так понимаю, некоторые теплоэлектростанции фактически выведены из строя ракетами?
Ну да, то есть единственный какой вывод сейчас можно сделать, что это была системная, наибольшая со времен начала войны атака на инфраструктуру, именно энергетическую инфраструктуру Украины. И такой атаки еще мы не наблюдали, именно на энергетическую инфраструктуру. И поэтому, так сказать, ситуация достаточно тревожная. Я бы хотел перечислить, на какие объекты нанесены, так сказать, удары. Больше всего, с моей точки зрения, пострадал это Харьков. Харьковская ТЭЦ-5, Харьковская ТЭЦ-3, также Змеевская ТЭС. Также был удар нанесен по Кривому Рогу, Житомиру, Хмельницкому, Тернополю, значит, Львову, Ровно. Ну и, конечно, Киев тоже серьезно пострадал. Я думаю, тут очень серьезные были удары и практически по ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, Дарницкая ТЭЦ, Киевская ТЭЦ-6 и подстанция вокзальная 110 киловольт. То есть вот очень масштабный удар, но я думаю, что все-таки он не заставит нашу систему разрушиться. Она очень стабильная, как бы, и очень гибкая, поэтому наши аварийные бригады активно работают, восстанавливают все разрушения. И я думаю, что уже завтра большинство объектов будут в рабочем состоянии.
Пропоясните нам, как долго восстанавливать ТЭЦ, если там какие-то серьезные разрушения? Ну, насколько это сложная система, насколько долго, ну вот если там серьезные разрушения, это все нужно восстанавливать? Или, в принципе, эти алгоритмы отработаны, и украинские энергетики подобному вызову готовы? Ну, разрушили, несколько дней мы восстановим энергосистему.
Ну, есть же разные степени разрушения. Есть так, что можно разрушить полностью, что вообще как бы восстановлению не подлежит. Да? То есть это один. А есть просто там какую-то, я не знаю, линию электропередач разрушили, там, или какой-то небольшой трансформатор. То есть это разные вещи. Да? То есть, поэтому ТЭС и ТЭЦ, они разрушены и повреждены в разной степени. Сейчас нельзя все привести к одному знаменателю. Но единственное, что могу сказать, что наша система, объединенная энергетическая система, она очень разветвленная, и поэтому у нас есть резервные линии, то есть как бы можно переключиться с одной линии на другую. И таким образом, даже какая-то часть, если повреждена, какие-то блоки не работают, то в принципе можно восстановить энергопоставки в определенные районы, значит, и ситуацию можно стабилизировать. То есть единственное, что бы хотелось сказать и пожелать, то чтобы наш каждый потребитель сейчас в стране, каждый житель городов, сел понял, что они тоже являются бойцами энергетического фронта и пытались по максимуму экономить электрическую энергию, тепловую энергию. Особенно это касается пиковой нагрузки. Потому что вы знаете, что наша энергосистема так устроена, что есть пиковые нагрузки, это утренние часы, где-то с 7 утра до 9, и вечером где-то с 6 до 11. И есть провалы нагрузки, это ночные часы. Да? То есть поэтому в пиковые часы люди должны, так сказать, быть сознательными и не включать какие-то мощные приборы, которые потребляют много электроэнергии, например, электронагреватели, там, отключить, возможно, надо бойлеры, стараться перенести стирку на другие часы, как бы позапиковые. Ну, так сказать, вот тут каждый человек должен проявить сознательность, и тогда это очень здорово может помочь нашей энергетической системе. Однако снова сказал, что это очень неприятно, очень как бы фактически это террористический акт, удар по украинской инфраструктуре, акт, я бы сказал, даже геноцида. И он не может не остаться незамеченным международным сообществом, еще раз подтверждает необходимость усиления давления на Россию, усиления санкций и поставки для Украины систем противовоздушной обороны просто необходимы. Я об этом постоянно говорю, уже много-много месяцев, но, к сожалению, наши западные партнеры по какой-то причине не так активно нам поставляют систему противовоздушной обороны или не поставляют вообще, как это бы хотелось.
Последний к вам вопрос. Знаете, мы думали, что вот подобные массовые ракетные удары будут зимой, когда холодно, да, и это очевидно, что будет гораздо больше эффект, но мы увидели, что в начале октября это случилось. У вас есть версия, почему именно сейчас были поражены, в частности, объекты энергоснабжения, а не, допустим, зимой? Путин торопится куда-то или есть какая-то действительно в этом задумка?
Ну, естественно, что он торопится, и главная причина в том, что он боится потерять сейчас Херсон. Это первое, то есть потеря Херсона означает крах путинского режима на сегодня. И поэтому для того, чтобы не допустить такой ситуации, он хочет склонить Украину к террорам, к так называемым мирным переговорам. Но я уверен, как бы из этого ничего не выйдет. Это первая причина. И вторая причина, он хочет завершить войну на своих условиях к саммиту G20, потому что есть такое предположение, что Си Цзиньпин жестко поставил перед ним такое условие.
Напомню, когда он состоится?
Он состоится 15-16 ноября в Индонезии, Бали.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Омельченко с нами был, энергетический эксперт центра Разумкова. Спасибо, что уделили нам время, спасибо за ваш анализ. Ну, в конце я вот приведу слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Цитата: «То, что касается сегодняшней мощной ракетной атаки, которой сегодня подверглась почти вся страна, именно по нашей энергосистеме, еще раз, это проявление слабости, это проявление понимания того, что Путин проигрывает. Он таким образом хочет посеять у нас хаос и панику. Но я хочу успокоить всех наших граждан, что у него уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже гораздо меньше, чем было до 24 февраля. Я напомню, что сегодня в результате массированного ракетного обстрела по крупнейшим городам Украины и в областях украинских фактически всех были прилеты. Было потрачено со стороны Российской Федерации 84 крылатых ракеты, больше половины из которых, кстати, сбила украинская противовоздушная оборона, что является достаточно высоким показателем. Ну и 24 беспилотных летательных аппарата было запущено также по территории Украины, большинство из которых было сбито. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко готовили для вас этот эфир. Больше в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода» radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс», и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме и Вайбере. Подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода», чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Ставьте этому видео лайк. Удачи и до завтра!